Чё там, 1 января, да?
Ещё уже февраль.
О, блядь, реально уже... У меня уже 2 февраля, кстати, между прочим.
О, поздравляю.
Ты в будущем?
Да, я в будущем. Хоть где-то Урал, как всегда, в будущем, в отличие от всех остальных мест. Так, что у нас? Подкаст «Мужчины в трико». Выпуск какой у нас там?
Как-то ты грустно начал, типа. Давай уже повеселее-то, а?
Эй, поэнергичнее. Эй, это подкаст «Мужчины в трико». Выпуск... Какой выпуск? 12-й выпуск в студии в городе Екатеринбурге. Бессменный ведущий Сережа Афонин, это я. В Химках, теплых, нежных, у нас находится Иван Скородумов.
Я думал, Урган сейчас будет.
И точно не живет с мамой.
Ах ты ж мразь.
Никита Гмыза. Сегодня у нас
у всех бывают неудачи. Блин.
Да, сегодня у нас... Что у нас сегодня, Ваня, давай.
У нас сегодня большая насыщенная программа, потому что мы целый месяц не просто хуи пинали, да, и ничего не делали. Мы готовили контент, мы его смотрели, чтобы потом сейчас его обсудить с вами. У нас тут «Аквамен 2», «Затерянное королевство», или как оно называется, я не помню.
Да, похуй.
«Эхо». Эхо, гениальнейший, шедевральный сериал от Marvel Studios.
Лучший в своем роде.
Потом, значит, «Мастер и Маргарита», русское кино, которое получилось, на удивление. Фильм «Вонка» с очередным Тимоти Шаламе. Что мы об этом думаем? И, Никита, я забыл, что ты хотел сказать.
Это все, вот как бы самое сладкое на потом оставил. Я ничего из этого не досмотрел. Я посмотрел хороший российский сериал «Кеша должен умереть». Я расскажу про него, почему Кеша должен умереть и почему стоит смотреть российский сериал Константина Богомолова.
Это попугай Кеша?
Нет.
Спойлеры.
Не могу сказать.
Все, я в козыри влетел, я понял. Ну что, давай...
Да, ну давайте перед этим, самое важное, да, снова проговорим, на что мы должны подписаться все дружно. Во-первых, телеграм-канал «Мужчины в трико», да, это вообще база, типа это основа основ, да, ничего больше не существует, кроме как телеграм-канал «Мужчины в трико». Потом, значит,
там Бусти. Глубокая аналитика игры Suicide Squad, Kill the Justice League.
Так. Да, Сережа, как настоящий мастер и фанат видеоигр, прошел ее по Ютубу.
Прошел ее за каждую смерть.
И описывает каждую смерть одного из героев, которого там Лиги Справедливости. Потом, значит, подписаться на Бусти, задать нам немножечко денег, чтобы мы были счастливы в новом году, чтобы у нас все было хорошо, и у вас тоже все будет хорошо автоматически, потому что вы делитесь добром, мы делимся добром все.
Да,
счастливы, и больше добра в этом мире.
Очень-очень нужны деньги сейчас на съем квартиры, друзья, поэтому, пожалуйста, активнее, я вас очень прошу.
Так, успешный мужчина, 20, сколько там тебе, 20 лет, ищет без прицепа, но с хвостиком, ищет квартиру в Москве, недорого, только красивые соседки принимаются. Ну, в принципе, все. Шлите фотки, резюме. Вот.
Да, до 40 тысяч
лет.
До 40 лет в целом, да. Ох, Сережа, как близко ложатся снаряды.
И что еще надо сделать? Надо еще обязательно подписаться на всех подкаст-платформах, где вы нас слушаете. Вот этот подкаст. Нажать лайк. Вам сложно, что ли? Нет, не сложно. Нажмите лайк.
Ну, кликните на кнопку, ну, блядь.
Оценку нажмите. Комментарий поставьте в Apple подкастах, там, Spotify, где вы нас еще слушаете. На любой площадке, абсолютно. И расскажите о нас. Если вы хотите донатить, то хотя бы от нас расскажите. Ну, просто там скиньте другу, скажи. Ха-ха-ха, послушай. Смешно.
Ну, какая ложка уебана.
Даже если это неправда, просто скинь другу так, с этими словами. Он тебе напишет, ты что мне скинул? А ты такой, вот я тебя.
Да, скинь подруге, скажи, вот он соседку ищет.
Да, кстати, нужно разбавлять женскую аудиторию тоже.
Да.
Мужчины слушают.
А что любит женская аудитория?
Мы будем, типа, искать соведущую.
Нет, мы будем искать тебе соседку и нам слушательницу.
А, я тут уже подумал, что типа, ну как-то интересно сразу стало.
Ну что, не, у нас есть кандидатки на ведущие, но прям несколько я могу с порога предложить.
Не, ну как бы у нас называется подкаст «Мужчины в
да,
тупом».
Ну это...
Автоматически гендера как-то закрывающая история. То есть мы не можем. Иначе получается, что мы пропагандируем всякие там запрещенные организации.
Ну, женщин.
Какие? Запрещенная организация — это женщина.
Женщина, о, ужас.
В принципе, если ты гик, то да.
Да, ты что, блин? Единственная твоя женщина — это мама.
О, господи, реально, я же сейчас живу с мамой, я как натуральный гик, господь. Вот итог жизни, блин. Год только начался, а я уже...
А я уже живу с мамой.
Я уже живу с мамой.
К сожалению, не с твоей, да. Блять.
Да, начнем.
Давайте, все, фу.
С этого кринж заканчивается, начинается аналитика и обсуждение. Начинается с Аквамена и Затерянное Королевство. Сережа, что ты об этом думаешь?
Давайте, похороним уже вселенную DC.
Ну, как сказать. Я на самом деле, если серьезно, мне казалось, что будет хуже, честно. Я прям ждал вот такую вонючую прям кучку. А в итоге, ну, ты знаешь... Тут это кино находится в ситуации, когда уже, в принципе, всем похуй. Единственное, перед кем, типа, Джеймсу Вану не надо, типа, опозориться, это перед человеком, который он в зеркале видит, потому что, ну, студии похуй, продолжения не будет, в принципе, да поебать. Переснимали раз 7, и как бы, мне кажется, у него такая только личная какая-то ответственность уже за это была. Ну, типа, ну, надо уже нормально сделать, просто, ну, чтобы не стрёмно было потом как-то рассказы просить деньги Уорнеров там на какое-нибудь проклятие 137 или какую-нибудь хуйню там будет дальше все там снимать, блядь. А, там... И все, и там, чтобы Патрику Уилсону тоже работу дали, а ведь он тоже в этом фильме снимался. Вот, и мне кажется, он при условии, что фильм переснимали несколько раз, ну, плюс-минус-то он нормальный все-таки получился. Он, блядь, идет 2 часа, и из него. Вот есть ощущение, что его резали, пиздец. Но я вас смотрю, он идет 2 часа. Сука, что там еще вырезали? Там, вот, там, ну, там вырезали же камео Бэтменов 2.
О, господи.
Ну, там, я так понимаю, весь третий акт, он был полностью переснят.
Ну,
там...
наверное. То есть, там же как, там Аффлека вырезали и Китона вырезали. Вот, да. Там же вот это замечательно, даже есть фотка, где Момоа в Инстаграме себя выложил, типа, ебать, мы там с моим корешем Беном Аффлеком снова тусим, все классно, и вырезали нахуй. А в целом, как бы, он такой же, как первый, мне кажется, абсолютно. То есть,
хороший или какой, типа...
Да нормальный он. То есть здесь вот реально портит ситуацию все, что вокруг фильма происходит. То, что его рубили, переснимали, он был постоянно жертвой, типа, перестановок студии, и сам факт, что он тоже вышел, и он как бы плюс-минус нормальный, это уже, мне кажется, достижение. То есть он в творческом смысле, это как бы он никуда не ушел, не вперед вот абсолютно. То есть это практически та же самая история с тем же самым злодеем абсолютно. Только единственное, что мне понравился... Что?
По-моему, он же собрал, да? Я какую-то статистику видел, что вот Аквамен...
Это самый высокособираемый фильм DC за 5 лет последний.
Да.
Он собрал меньше 400 миллионов долларов.
То есть, как бы, знаешь, когда тебе говорят, типа, да, ты, как это... Есть анекдот. Быстрый анекдот, быстрый, очень быстрый. Жена говорит мужу, типа, на конкурсе мудаков ты бы занял 2-е место. Он такой, почему? Он говорит, потому что ты мудак. В таком духе. Здесь то же самое. Типа, настолько все плохо. Настолько все плохо, что, типа, он самый кассовый. Но есть нюанс.
Ну, там же что? Там же Флэш, Синий Жук, блин, и что еще?
Чудо-женщина. Ну, там, конечно, были и... То есть, любой фильм после Лиги Справедливости. И Шазам там же был, и Чёрный
Адам. А, Отряд самоубийц 2 еще.
Да, и Харли Квинн, и Birds of Prey.
Поебень вот это.
Шикарные, да. Причем это самое смешное, то, что они же максимально при этом порезали деньги на маркетинг Аквамена 2. Они как бы говорят, что ну, мы все закрываемся, мы вообще как бы без премьер. То есть,
бюджета нет.
Бюджет на маркетинг, да, кончился. То есть они даже не делали какой-то большой премьеры там на Западе, ни в Голливуде, ни в Лондоне. Они просто позвали фанатов, по-моему, они сфотографировались, и там все.
Там всех трех.
Это глобальные премьеры. А все равно, несмотря на это, фильм собрал там 400 миллионов. Как бы самое кассовое кино DC за все это время. Это, конечно, грустно, но показатель качества.
Мне кажется, показатель то, что киновселенная DC закончилась, ну, типа, первая киновселенная закончилась фильмом, где Аквамену 3 раза суд в рот. Мне кажется, в этом что-то есть.
Буквально?
Это
или...
Не, это не метафора, ему там несколько раз ему суд
там,
в рот.
Да, суд в рот. У него появился ребенок, и он ему писает в рот.
Второй раз Мера, там типа, она прямо струю в рот Джейсону Момоа направила, она же водой управляет.
Так, интересное кино.
Это юмор такой вот в фильме. И
да, локальный, да.
Один раз осьминог нассал ему в рот. Вот два раза ребенок, осьминог, и кто еще? Вроде бы еще кто-то ему ссал.
Все, три раза.
Да, три раза на счастье Аквамену нассали в рот в этом фильме. То есть, знаешь, Зак Снайдер так с Момоа работали над тем, чтобы выровнять как-то образ Аквамена от уёбской шутки не смешного отстойного сериала «Теория большой взрыв», не смешной, сериал говно. Озвучка «Куража Бомбей» еще больше залупа. Вот я сейчас актив, блядь, соберу.
О, вот это хот-тейк.
Конечно, да, сейчас так вбросил. Даже я с тобой поспорить хочу, ну ладно.
Вот, и вот так сказать, они вот это полностью работу над образом, они вот так вот с ней поступили, и круто. Ну, он просто нормальный.
Вот реально ощущение, что он просто ровный.
Да, он очень безопасный.
Первые минуты, то есть мне понравилось начало фильма, где появляется Момоа, где он там с ребенком обращается, он такой прям батя и ребенок, вообще милота полнейшая, просто любовь. А потом начинается какой-то, ну, типичный DC-шный блокбастер, немножечко замыленный.
Бестолковый.
Но бестолковый, там опять-таки покоцанный, порезанный, где Мера вообще на втором плане, она даже, кажется, крупного плана там два раза показали.
Мне кажется, у нее всего один диалог был с Артуром, это когда она его разбудила.
Какой-то осмысленный.
Да, когда она его разбудила. Да,
вот, потом на этом как бы ее просто вообще задвинули на какой-то там третий план. И
весь фильм это, по сути, путешествие Артура вместе с этим, с Ормом. То есть он освобождает из тюрьмы Патрика Уилсона, который очень хуёво засиджайлили в дрища. То есть я смотрю, такой, блядь, первый «Мститель» вышел в 2010-м, сука, году.
И а там мы прям... так и научились, да?
Да, то есть мы, ну, как бы, да, мы стоим вот здесь. И они вместе отправляются, типа, пиздить Черного Манту, потому что он нашел на дне океана злой трезубец.
Что, прям злой, да?
Да, здорово.
То есть это вот
злой трезубец. Наезжал на него, да? Такой, ты что меня нашел? Убери обратно.
То есть это буквально он нашел злой трезубец, в нем злая магия. Вот.
Ну, стандартная херь какая-то.
И с помощью этого они попытались как-то высказаться все-таки снова на тему экологии, то, что раньше атланты, они типа, они, видимо, они сжигали какой-то кал, и этот кал, он уничтожал экологию Земли, но потом они поумнели как-то, ну, и такие, нет, мы не будем сжигать кал, мы его просто соберем, вот весь кал в одном месте, в 12 хранилищах, чтобы через сотни лет его, их все 12 ограбили, и никто этого не заметил.
Смотрите, 12 сборников кала, это получается на вселенной DC, что ли?
Да, суки, да, они там сложили, типа, вот я понимаю, это хранилище, в нем просто лежат там вот прямо копии Бэтмена против Супермена, вот.
Это, видимо, хранилище фильмов DC, там, где Бэтгёрл где-то там валяется на самом там. Зелёный фонарь, все.
И когда Черная Манта прикасается к этому злому трезубцу, к нему обращается, ну, злой компьютерный дядя, говорит, ну там, отнеси кольцо, блядь, к Момоа. А, простите, это другого фильма было. То есть там темный властелин, блядь, сидит, и надо, чтобы его освободили. И вот Черный Манта, он такой, я сейчас разъебу. И как бы вот, все, вот весь фильм идет этим. И оно спасается тем, что это роуд-муви, такое бадди-роуд-муви, где чисто Момоа на кайфичах, реально. На кайфичах. Он в домашнем, блядь, ходит, вот этот его костюм. И мне, это не костюм, это он просто в домашнем, блядь, пришел. И он с Патриком Уилсоном, типа, у них динамика прикольная. И вот такие реально веселые, интересные. И фильм очень красочный. Мне кажется, его это спасает, реально, то, что он очень красочный.
Ну, типа, просто
вот такой короткой рецензии для канала. Как раз-таки, это реально самый красивый фильм DC, который вот выходил.
Даже лучше первого. Я помню, в первом «Аквамене» была очень красивая сцена в Италии. Вот это меня очень поразило тогда.
Вот здесь то же самое есть. Он такой пестрый, максимально яркий, насыщенный. Да, мне кажется, даже наоборот, тут прям мельтешит иногда детали, если ты на телеке смотришь. Но, в принципе, вот тут довольно...
Вот то, что в «Атлантиде», оно такое, да, реально мельтешит. Но мне, Я понимаю, ну, мне вот реально залетело под настрой то, что он реально яркий. Я заебался смотреть серые фильмы, вот эти вот уебанские, вот этот серый светофильтр, я не могу. А он реально, он такой цветастый, там реально все цвета вот Джеймса Бонда, я их выкручу нахуй вообще полностью. У меня будет все прям синий, он будет такой синий, что вообще, это, ну, про Момо он был. Такой синий, что вот вообще. Там реально, там есть несколько раз, там показали, кстати, гонорар Джейсона Момо за фильм, там в одной сцене он приходит, открывает холодильник, и он наполовину стоит из банок Гинс. Что это просто... Я, кстати, проверил, вот, Ваня, я проверил в фильме, типа, употребляет ли Джейсон Момоа что-то, кроме Гиннесса. Он реально ничего там, просто он только пьет пиво. Во всех сценах, где, типа, вот, условно, застолье, он пьет Гиннесс в этот момент.
Наш слоняра.
Да, вообще кайф. Причем там... Тебе не кажется, что сцены, которые с батей, это переснятые сцены, где Мера должна быть?
Слушай, у меня какое-то ощущение, что, в принципе, там вместо Патрика Уилсона должна была быть Мера.
Ну, в идеале, наверное. Ну, да.
Ну, то есть, какой-то роуд-муви именно такое семейное, я не знаю.
Форсаж.
Но вот получилось, что получилось, как бы. Ну.
Про него даже сказать-то особо толком-то нечего, мне кажется-то.
Ну, типа, нормально. Ну, да, я заснул, правда, на минут на 20, где-то посередине.
Но мне кажется, вот...
Ну, в принципе, я когда проснулся, я ничего не потерял, там какая-то драка здесь снова идет. Я такой, ну, красиво, да, здорово, развлекательно, в принципе. То есть кино бы такое смотреть, ну, нормас. Потом через, там, 2 часа полностью забыть,
да,
фильм вообще.
Да, ты его полностью забыл
через существование. Вот, ну, в принципе, кайфово, добротно. Ну, то есть, типа, и вот эта диалоги Акваменов — это самое такое проработанное с точки зрения развлечения фильма, которые вот были у DC за последние вот 10-15 лет, или когда, ну, сколько там уходило?
Там
10
есть,
лет, получается, да.
Есть какая-то, типа, вот точка вот в киновселенной, то есть Ван же он снимал уже, понимая, что, типа, это он выйдет самым последним?
Нет, он не понимал, он же снимал-то его так,
конечно,
в 20-м году.
Они же переделывали третий акт весь потом, после всех судебных споров.
Ну, смотри, он заканчивается тем, что Аквамен выходит в мир, и, типа, весь мир узнает про существование Атлантиды.
Ну, как с «Чёрной пантерой».
Да, то есть, вот, короче, финал «Аквамена», он, типа, исполнил желание Warner Brothers, чтобы стать фильмом, чтобы это было фильмом Marvel. То есть, это одновременно финал первой «Чёрной пантеры» и финал первого «Железного человека».
Типа, я Аквамен, да?
Да, да, я такой. То есть, знаешь, вот эту хотелочку, вот эту сладенькую, вот их исполнили вот этой фразой, типа, я Аквамен, он майк-дроп делает, и вот на этом киновселенная... А, нет, последний кадр таки на вселенной DC — это Патрик Уилсон жрет таракана.
Кайф, просто кайф.
Типа, Аквамен ему в середине фильма говорит то, что, ну, типа, наземная еда заебись, а вот чизбургер вся фигня, но вот еще есть вот это, и он просто берет с дерева таракан, типа, вот это, блять, это креветки нафиг местные, он просто жрет таракана, ему по кайфу, и он в конце уже такой пытается освоиться на суше, его, типа, в конце отпустили, потому что, ну, ты добрый теперь, ну, я теперь добрый. Вот, и он такой сидит, хавает чизбургер, и у него по столу бежит таракан, он его просто хватает, кладет себе, открывает чизбургер, кладет туда внутрь таракана, хавает и кайфует.
Почему у них так все плохо?
Да, вот почему?
Вот просто, да, как Флэш, да, когда вот зуб вываливающимся. Вот зачем они так делают? Ну, типа, это же ужасно.
Я каждый раз вот представляю, когда вот такую хуйню вижу, вот я вижу, вот, знаешь, это переговорка такая, они сидят такие, вот смотрят такие, вот там, не знаю, там 5 продюсеров, такая фокус-групп, такие, да, заебись, да, нормально, отлично, ебашим.
Ну, слушайте,
мне кажется, это та же самая история, как с этим, с отрядом самоубийц, с игрой, когда вот типа они такие собрались, мы сделаем игру, где надо убить вообще всю Лигу Справедливости, которую до этого в играх никогда не было. И все кайфанут. И все такие, вау, Харли Куинн убивает Бэтмена. Это последняя роль Кевина Конроя. Вау, все такие,
и какой-то чел, мы убьем Флэша, а потом его обоссут еще.
Да-да-да.
Не, мне кажется, ну вот одна история, да, там с играми. А тут, как, возможно, мне кажется, какая-то саботажная вещь. То есть, знаешь, менеджер сидит, и, ну, то есть, типа, не верхний уровень, да, какой-то вот среднего уровня менеджер, кто там отвечает за этот фильм, там, ну...
Бедняга вот этот вот седой.
Ну да, и как бы такой, ну, блядь, ну вот делайте говно, ну ладно, давайте да, полностью говно, там, эти соцопросы, хуй с ним, напишу, понравилась эта сцена, выебать вообще.
Он звонит, короче, своему другу, такой, да, привет, чё, как, мадам паутину делаете? Ну да, неплохо, вот у меня, короче, у меня тут фильм есть.
Хочешь прикол расскажу? У меня тут тараканы едят. Да, они потом встречаются, знаете, вот, неудачные продюсеры, там, вот, мадам паутины кто делает, Венома.
Чел, которого не пускают, это просто тот, который Морбиуса сделал, его просто не пускают вообще даже на эту встречу.
Вообще, они сидят, пиво пьют такие, обмениваются байками, что произошло
за последнее время. Еще вот это, там тоже, короче, мне кажется, у Сони есть VIP-билеты вообще на эту тусу, то есть там вот приходит продюсер Бладшота, который с Вином Дизелем хотел запустить кинофильм.
Мне кажется, у них одна конференция в WhatsApp есть, они просто там все списываются, такие, чё, как? А чё у тебя будет? Мы флешу в рот насали, ничего себе.
Такой, а давайте он скажет, иди нахуй, Барри. То есть они просто на рофлах накидывают, как вот я, блядь, в нашем чате сру, блядь, вот они такие же там просто 30 человек нахуй сидят, и вот, блядь, пишут потом сценарий Аквамена 2.
Просто трэш, конечно.
Ну, там, он же еще, кстати, он же полностью обособленный, там вообще ничего не поминаю, то есть вот, говорю, там был единственный камео, его вырезали, и то, и как бы это... То есть диалоги Аквамена, ее можно просто смотреть, вот прямо отдельно от всего.
То есть это отдельно, отдельно как вот отдельное произведение, но нормальное. Типа, адекватное развлекательное кино, ничего большего абсолютно. А вот как вот часть киновселенной, закрывающая часть всей DCU, как бы, ну не работает, ну сори.
Ну вот как, ну та же самая история, как с этим, сейчас будет подводочка, с Эхо. Потому что когда ты пытаешься смотреть это как отдельное произведение, типа, ну... Я умер на первой серии. Я не смог дальше. То есть я почитал отзывы, и я понял, что типа, ну, мы живем в таком мире, что если у тебя заваливают контентом, то хочется как-то фильтровать, что ты смотришь. И когда типа половину первой серии они потратили на то, чтобы показать нарезку из старых, типа, ну, из старого материала, там Хоукай, Хера Лысого, что-то еще там.
Сорви головы,
да. И вот, типа, ты, это реально, типа, минут 20 хронометража, вот тебя просто вот обрушивают на тебя вот эту всю экспозицию, потому что ты не можешь понимать, что происходит в Эхо, типа, без этого. Хотя я уверен, что они могли сделать.
Там можно, ну, блядь, мне кажется.
Спокойно. Можно было сделать.
Вот. Ладно, все, на Аквамена похуй.
Да.
Под пиво с друзьями, о, нормально.
Под Гиннес, посмотрел... конечно, под Гиннес, да.
Да, под Гиннес обязательно, естественно.
Главное, и... не насадить себе в рот.
Да, главное, да, потом типа вы ссыте друг другу в рот, потому что, ну, фильм как бы про семейные ценности. Киновселенная DC как бы плавнку держит, мне нравится. Вообще, ждем уже от Гана. Ну, давай к Эхо.
Эхо, ну, конечно... Мне кажется, когда в первой серии, в конце первой серии, после этой долгой экспозиции, да, там, где вообще ничего не происходит, тебе показывают нарезку, трейлер, по сути, из будущих 5 серий оставшихся, где говорят, вот смотрите, вот дальше 100% будет интересно, там, погони, взрывы какие-то, вот дальше, только дождитесь, блядь, только не выключайте, пожалуйста, Disney+, посмотрите еще одну хотя бы.
На хулу тоже подпишитесь, будет пожалуйста. Очень плохо.
И как бы, ну, да, поражает. Ну, то есть, судя по всему, он получил в Америке неплохой прием прессы. Там достаточно такие, ну, сдержанные оценки, но нет такого разрывного, что, например, есть в постсоветском пространстве. И огромный большой успех для самого Disney — это то, что бюджет всей этой истории составил там 40 миллионов долларов.
То есть это половина гонорара Роберта Дауни-младшего уже на поздних этапах.
Нет, я тебе скажу так, это две серии «Женщины-Халка».
Ого.
Ну да, «Женщина-Халка» там 220, что ли, стоило.
DC до этого. Ой, Марвела. То есть это бюджет, ну, то есть максимально дешевый сериал, который вот как бы они выпустили онгоингом, там все 5 серий сразу релизнули, и смотри, хочешь, не смотри, нам поебать. Бабки освоены, бабы больше нет.
Как бы вспоминая на контрасте «Женщину Халка», да, там тоже вот эта вся репрезентация, что female power и так далее, это было очень интересно смотреть, то есть у меня такие впечатления хорошие, да. Это было весело, смешно, прям интересно, реально, там, и следить за ее супергеройской частью, и за там. Ты не согласен, Вань, ты так это?
Не-не-не, я по репрезентации думаю, но просто, знаешь, вот тут же речь идет о Native Americans, как бы, ну, вот вся вот их максимально локальная история. И вот, ну, ты смотришь, да, какое высказывание можно сделать. У тебя в этом году, пару месяцев назад, выходили из Скорсезе «Убийцы Восточной Луны». И как бы после вот этого, да, масштабного, сложного, глубокого произведения, как, ну, при этом массового достаточно, которое выходило тоже на стриминге, да, на соседнем, на конкурирующем, ты выпускаешь вот такое, где как бы там, ну, просто...
Для дошкольников.
Ну, да, у нас есть там супергерой, в ростере супергерои, супергероиня, там, индианка, да, коренная. Ну, как бы первая, там, глухонемая и там, Native American, кто, значит, снимается в кино и получает большие роли. Ну, как бы, да, а, типа, а сказать-то вы что хотите?
Да,
ну,
типа, бы, и ну, толку. Да, есть так вот. Вот как бы... Это вот буквально типа «и чё?».
Ну да, вот «и чё?» ответа никакого нет. Ну как бы собрали там, да, прикольный каст. Там второстепенные герои, кстати, довольно классные. Там особенно вот эти вот, ну вот, дедок там довольно смешной был. Вот
это, бабка ничего такая была.
Бабка такая ничего, да. Сам Кингпин, который появляется, конечно, мудила полный во всех сериях. Ну как бы Кингпин. Тоже как бы, харизматичный. Винсент Д'Онофрио, он все, ну, все свои появления, он крадет полностью все присутствие на экране, когда он появляется.
Так он огромный, ну, конечно, он заполняет просто все. Типа, ну, без вариантов.
Так есть широкоугольные для этого специальные форматы. Для жиробасов придумали. Зачем?
Да. Я подтверждаю.
Я вспоминаю.
И одна классная сцена вот с «Рви головой», которая в самом начале.
Да, это просто для меня было такое, ну, типа, ну, ну вот они вот. Ну, значит, ну.
Это знаешь, это просто out of nowhere и в никуда, блядь.
Вот, знаешь, они, типа, я понимаю, что они хотят. Они как бы пытаются, вот как в комиксах, да, вот это вот приколюха, когда вот неожиданно тут как бы Нью-Йорк, один большой город, и тут неожиданно пролетает Человек-паук, и типа вы с ним боретесь со злом, потом еще идете кофейку попили, пиццу поели. Они хотят вот этот эффект сделать, что типа тут происходит, да, там в Америке, в Нью-Йорке, вот это вот все события, они все вот взаимосвязаны и так далее. А получается какая-то херобора. То есть как бы это и вроде как часть большой вселенной, связанная, да, а ты физически не успеваешь поглощать все то, что типа выходит, и следить за всем. И как бы получается, что у тебя просто на экране какой-то чувак просто вот из ниоткуда появляется, там, из сериала десятилетней давности.
Сказал и начинает, две фразы. Значит,
говорит две фразы, да, бьет главную героиню и типа уходит. И ты думаешь, типа, то есть на тебя вывалили, да, кучу всего, на тебя вывалили эту всю длинную, длиннющую, нудную экспозицию. Плюс еще вот это вот сейчас происходит, какая-то завязка сюжета, появляется какой-то непонятный чел на одну минуту. И как бы и дальше ты смотри. Такой, ну, спасибо, нет.
И дальше об этом забывается, что самое главное, типа, ну, появился, да? Ну,
появился, да, и появился, да, его, да, даже, да, не там... называют, типа, просто вот, он.
Как бы вот они пытаются вот в эту историю уйти, и нифига не выходит, потому что, ну, типа, всем все равно.
Но мне понравилось, что, ну,
по идее,
что
они... это сериал-то Marvel Spotlight, то есть это уже их отдельный ко-бренд, где они выпускают независимые, ну, а-ля зависимые друг от друга истории, но все-таки как бы максимально обособленные, где они там экспериментируют с рейтингом
R. Подешевле, это, по
сути, первый сериал, как мы поняли. Первый проект Marvel вселенной со взрослым рейтингом, напомню.
А «Ночной оборотень» разве не был?
Не знаю, я не смотрел.
Я не помню. Не, ну я не помню.
А, ну, кстати, возможно. Ну, не, ну...
Да похуй.
Да, ладно. Похуй, если честно, да. Как бы все равно все ждем Дэдпула. Что спасет хоть немножко этот весь ужас. А так, ну да, там особленное максимально. Ну, то есть, вот этот бренд, он кажется, он пока что заявляет себе, как будто, типа, это не надо смотреть. Либо это как бы, вот мы выпускаем, да, но вы это не смотрите, пожалуйста.
Мы просто налоги, блин, списываем.
У нас просто как есть, да, вот какой-то отчет надо выпустить, да, там про инклюзивность и все подобное, и нам нужно какой-то проект такой сделать, там, про Native Americans. Ну, вот как бы мы там сделали, бабки все показали, все, показали себя, там все...
Нацию крекеров поблагодарили за то, что они позволили себе убить там 300 лет назад вот этого.
А, Сереж, как-то... помнишь, ты же смотрел, по-моему, сериал «Банши», или мне кажется?
Не полностью я его смотрел.
Ну, вот третий сезон, где как раз были индейцы... Там вот эта вот охота за одним из этих индейцев, который насолил главному герою, там все, которого
я
играет.
Я не досмотрел, но в чем вопрос?
Тони Старк. Не вопрос, просто я, ну, вот на контрасте репрезентации, вот условно, да?
Да там репрезентация навяло.
Да, вот, вот именно, что типа вот даже в таком второсортном трэше, как «Банши», да, ну, это лучший вообще сериал, конечно, мира, не спорю, но типа даже в таком типа, категории «Б» сериальчики интереснее были показаны вот эти все взаимоотношения индейцев и то, как они себя ведут и так далее.
Ну, это, видишь, это какая-то вот, это, знаешь, это корпоративная репрезентация такая, типа глянцевая.
Да-да.
Которая... Для галочки максимальная вот такая история.
Для обложки. Вот, то есть оно, у них нету задачи там реально погрузиться как-то или рассказать интересную историю в этот момент. То есть они, это реально, это действительно проставить галочку на, типа, нормально. То есть, типа, чисто номинально мы, они все сделали. Они набрали каст, они рассказали историю, они так вкинули, типа, немножко культуры. То есть номинально они все сделали. Но на деле они нихера не сделали. То есть это не интересная история, это... абсолютно неинтересный протагонистка, блять, насколько вот мне вот, я просто, я не могу нахуй, мне было очень неинтересно на нее просто смотреть, у нее ебало, блять, мне вот просто не нравится реально, она просто стоит, у нее везде вот это одинаковое выражение лица, вне зависимости от того, что ее пиздят, ей грустно от того, что она сестру увидеть не может, ее пиздит сорвиголова, или там, не знаю, у нее, блять, поезд, блять, и машину ногу придавил, или там она... силой мысли призывала 300 тысяч предков, блять, ебало одно и то же в этот момент, и как-то, ну, мне вот вообще никак, вот я... У меня даже, наверное, реально главная проблема была то, что мне главная героиня вот тут настолько неинтересна, сколько вот это вообще может быть. При том, что в комиксах Эхо прикольная была местами, типа. Она
да,
была...
Да, у нее классные способности там.
Ну, то есть, да, которых в сериале нету, кстати.
Да,
спасибо.
Да.
В сериале такие придут. Ну, она типа, ну, она вспомнила, что у нее прабабка, блядь, стрелять умеет. А чё?
Вопросы? Мне кажется, причем, ну, то есть, несмотря на то, то есть, эти особенности героини, которые у нее есть, то есть, что она глухонемая, что она не слышит, они, их могли как-то интересно показать все-таки кино, это жанр такой аудиовизуальный, и вот эту всю историю со звуком, с
вот, вот, ну как вот «Сорвиголова» обыгрывал в деталях все-таки то, что он слепой. В деталях он
да, вот, вот это было прям, извини, я просто
вот этого здесь совсем нет.
Я вспомнил вот в первой же серии вот этот момент, когда она попадает в аварию, девочка, и там ей ногу пробивает, ну что-то там, стекло какое-то или что-то еще.
Ну да.
И вот я думаю, в этот момент, типа, вот просто представить, как страшно девочке, которая чувствует невероятную боль, она сейчас должна закричать бы, по идее, и она не будет слышать свой крик собственный. Ну, то есть, как бы можно было это прикольно показать с точки зрения аудиомонтажа.
На самом деле, это большой, такой хороший инструмент для нормального драматурга, вот реально показывать вот в сильных сценах вот это вот, насколько, типа, она изолирована там от внешнего мира, как ни крути. То есть, вот это, да, сцена с ребенком там, как-то еще можно закрутить. То есть, это все можно, но в итоге... Вот настолько, вот знаешь, они это не смогли, не захотели, что они, блядь, для Д'Онофрио придумали, что он, блядь, на Алиэкспрессе купил переводчик, блядь, с языка жестов. Ну, то есть вот мы настолько не будем над этим работать, но, типа, вкинем фразу все-таки, видимо, там один сценарист, он какой-то зашел, написал, ну, давайте она хотя бы скажет, типа, ну, чтобы, что он, типа, язык не хочет учить хотя бы. Ну, чтобы не просто так. А в целом оно вообще никак не отрабатывается. Интересно. То есть я вот, например, у нас в чатике очень прикольно прокидывали мысль про ее ногу, например. То есть они могли придумать причину объективную, какую-нибудь поприкольнее, почему ей надо поменять ногу. Не потому что она, блядь, зацепилась, блядь, за угол у поезда, а, например, потому что в драке, там, не знаю, сорви головой, блядь, это как-то помогло, и она понимает, что это ее преимущество, то, что она может что-то с ногой своей сделать там. Или там вот что-то с этим сделать. То есть оно просто оно ничего не дает, что есть, что нет вот реально. И вот почему вот как бы вот в этой диспозиции, почему, если вот им, в принципе, похуй, почему мне не должно быть похуй вот, в этой ситуации? Вот, всегда вопрос обычный.
На который нет ответа, просто потому что, типа, все... Никто не знал, я думаю, как это делать. У них не было какого-то, знаешь... ну, понятное дело, у них был шоураннер, но не было человека, который бы горел вот этой идеей. Который бы, знаешь, вот, который бы заряжал. Который бы
ну
думал,
да,
знаешь, типа...
поставили.
Да.
А здесь как раз-таки надо наоборот, ну, потому что... Ну, иначе ты, вот, если ты неинтересно покажешь эту историю, не покажешь эти проблемы, ты, по сути, ничего-то не озвучишь. Ты просто как бы заявишь, ну да, вот, вот есть глухонемые люди, ок. Вот есть Native Americans, которых истребляли там, 300 лет, 200 лет назад. Ну, как бы, да, ну да, было дело. Дальше что? Давайте как-то поглубже как-то копнем, разберем. А тут, ну вот...
Это когда...
Нужен либо талант, талант, которых у Марвел, судя по всему, нет после ухода Джеймса Ганна снова совсем, к сожалению. Ну, либо, я не знаю, ну да, по сути, только талант. Либо, в принципе, не браться вот за эту тему.
Это знаешь, как это, когда только сериал анонсировали, появились, типа, первые там фотки, материалы, и у меня вот в целом главная мысль, что у них единственная возможность это сделать, ну, такая, условно, такая, glorious purpose, что называется, это сделать как Андор. То есть вы взяли героя, который в пизду никому не дался, ну, объективно, ну, кому нахуй нужен сериал про эхо? Даже в сокращенном варианте ему 5 серий это много. Хотя, блядь, я привык, ну 13, блядь, не, 5 серий, и то, сука, 5 серий это много. И как бы я думаю, то есть у них есть единственный вариант это делать как Андор. Им надо снимать пиздатый сериал. Потому что, ну, иначе нету в этом ни смысла.
Да, написать сценарий,
да. Да, то есть надо реально историю очень сильную писать здесь какую-то. Либо, не знаю, с персонажами как-то играться, сделать экшен охуенный, как-то с постановкой поиграть. У них, блин, я вот посмотрел, как снимали, типа, сцену, как драка с Сорвиголовой, и мне так стало грустно на сегменте, где вот рассказывали, как она стул пнула. Помните, она там забегает в комнату, она пинает стул. Mm-hmm. Ну, она, естественно, стул не пинала, блядь, она пинала воздух. И я такой, блядь. То есть вот, это наши не такие... Типа, вот он, прям мужик прям рассказывает, что, ну вот смотрите, мы вот можем пнуть стул, да, вот он полетит, а вдруг он полетит неправильно, а вдруг он полетит в ебало каскадер, а за что ему платят, блять, вот, а вдруг он там, не знаю, там, что-то она там себе неправильно сделает, что-то, я такой думаю, вот как бы, у меня всегда вот, знаешь, вот, блять, а как вот, вот снимают вот все эти вещи, там, не знаю, вот, которые вот люди запоминают, вот он реально, он с гордостью рассказывает, что мы пошли к специалистам по спецэффектам, и они нам смогли пиздато нарисовать, как она пинает стул.
И то есть, ну, знаешь, тут вопрос еще как бы денег, тут, как бы тут... на всем экономят, и легче, дешевле, видимо, будут.
Ну да,
как,
легче, как дешевле нарисовать, вопрос...
чем потом платить, потом платить каскадеру за разбитый
глаз. Не, ну тут не столько в стуле дело-то, господи, тут дело в том, что даже любая боевая сцена должна нести какие-то ставки, да, то есть должна быть какой-то момент, что типа герой может что-то потерять, и еще в этой сцене должен рассказываться... какая-то история все равно, да, ну вспомните, блин, все
типа каждая драка коридорные... это отдельная история,
да, все коридорные драки в Сорвиголове, да, первая самая в сезоне, когда он, значит, идет побитый, ну типа целеустремленный, он устает, он просто сползает по стене, но он продолжает, там видны, да, там постановка отличная, шедевральная, типа просто вот по хореографии даже. Когда он кидает микроволновку в голову человеку.
Вторая, это типа вот реально, это просто, это микро, это короткометражка, можно даже сказать.
Да, буквально. Да, вторая, типа, когда вот он выходит, что он мог уехать, да, там есть драматический момент, что он мог уехать на лифте, но он остался, чтобы спасти какого-то, блин, старичка, который там случайно вышел на шум. Вот он продолжает идти, и мы думаем, типа, он для чего это делает? Вот он так улыбнулся. Он почему улыбнулся? Потому что ему нравится бить всех этих людей, он радостный от этого? Или он радостный от чего? Что, типа, сейчас
от,
он...
От иронии.
То, от иронии, ему, да.
Типа, ему говорю, выстрели, блядь, выстрели, нихуя.
Да, ну то есть, типа, и там про третий сезон вообще молчу. Вся сцена в тюрьме, я пересматриваю ее периодически, потому что это просто круто.
Потому что русским людям сцены в тюрьмах близкие достаточно.
Твоя дивизия. А здесь, типа, просто, ну как бы они так... очень поверхностно подошли к этому, то есть вот она в момент включилась и начала всех раскидывать, типа такой well.
А потом еще Сорвиголова придет, и мне вот, на самом деле, мне больше обидно, что они не смогли придумать, как закончить эту сцену, то есть он тупо уронил полку и исчез.
Да, вот так все и было.
То есть это не кончилось как бы не тем, что они наверняка засали сделать так, чтобы она его отпиздила, потому что... потом им придется общаться с комментаторами в интернете. Так сказать, они вот выходят после этого, постановщик после рабочего дня, и он видит, что он в коридоре, блядь, находится, а там вот фанаты Сорвиголовы в этот момент в коридоре находятся, и они уже все шапку на голову надели в этот момент, и ему понятно, что его пиздить сейчас будут 10 минут без клеек, что называется. А здесь вот они не смогли вот реально придумать, как закончить эту драку, вот просто, ну она кончилась. Вот буквально, типа, ну а что, ну кончилось. То есть у него нету кульминации момента, он реально, он как будто это посреди просто боя, он уронил поку и исчез. То есть, ну и все.
Ну бывает.
Ну да. И чё? Ну, вот я на самом деле, я заржал, Ваня, когда она в конце, типа, ну она такая, и призвала просто всех предков, я охуел реально в этот. То есть я такой, бля, короче, Никита, она... Суть ее способности в том, что древние... нельзя эту шутку, блядь, шутить. Я не буду шутить. Древние люди... Древние люди из глины, они такие, они, ну, как самый приземленный проект Marvel, он начинается с 15-минутной сцены про то, как люди, у которых светятся руки, они такие тужатся и превращаются в индейцев.
Кайф. Да я помню, да, эту сцену, да.
Вот, да, а потом выясняется, что она потомственная, ну, ведунья, видимо, какая-то, ну, таролог какая-то там, и она может, типа, возвращаться к генетической памяти и, как отдаваться эхом. Да, типа, каждая женщина, типа, отдается в ней, каждая женщина в ее, типа, ее родословно, она отдается в ней эхом, и поэтому она может там, там, не знаю, у нее вот была какая-то, какой-то предок, она умела прикольно стрелять, но она тоже может в этот момент прикольно стрелять. А мама у нее, ну, мама просто хиллер, блядь, была, вот это я вообще улетел. Ну, мама, ну, она хиллер. Она, ну, она вылечить буквально прикосновение, может,
ёбаный
рот. Сука, вы можете, вот, можете хотя бы, ну, вот, в рамках, вот, хотя бы свои поебения, вот, реально, типа, ну, как-то сдержаться, то есть, мы на каких стульях-то сидим? Мы все-таки, типа, приземленный такой, типа, боевик с этническим мотивом, или мы, блядь, Артур и Мини-Путы, нахуй? И вот она, когда она...
Блядь.
Она, когда в конце осознает вот эту свою силу, она приходит, вот мизансцена, амбар, куча бандосов, кингпин, он взял в заложницы бабку Майи и ее, ну, какую двоюродную, блядь, сестру, сводную сестру.
Да, да, двоюродную сестру.
Двоюродную сестру, вот, он их держит в плену, и она такая... Такая, она стоит, вот это, стоит прям, пыжится, и она вызывает просто память, блядь, всех предков, и там просто кадры, вот, с которого я разъебался в голос, вот, она такая, она все, она выпыжила из себя всех предков, она поднимает голову, и за ней вот просто, знаешь, как, блядь, как в состоянии аватара, нахуй, она вошла, да, да, и за ней вот, блядь, все предыдущие, там, аватар Року, блядь, за ней стоит, там, аватар Киоши, как бы, вот, они за ней стоят, и резко, как бы, она так напыжилась, что, ну, это такой произвел эффект, что вот бабка, она тоже, блядь, в состоянии аватара вошла и начала пиздить просто бандосов Кингпина, и у нее тоже руки засветились, как у Тони Старка, и у двоюродной сестры тоже, блядь, почему-то она тоже в состоянии аватара вошла. И они просто в три тетки, они опиздюливают там, ну, 130 бандитов примерно, а потом еще... А Кингпин такой, типа, блядь, нет, мы не стреляем по ним. Ну, нахуй, конечно. Он подходит такой, и Майя... Она... вы же Аватара, мы смотрели, да, все мультик-то?
Да, да, да.
Вот, она, короче, забирает магию у хозяина огня. Ну, Ваня, ну реально же она забирает магию у хозяина огня. Она прикасается, типа, к Кингпину Каубу, и там начинается косплей Нетфликса такой, ну, знаешь, такой, такой с Алиэкспресса, типа, он флешбекается в моменты, когда он был ребенком и смотрел, как, ну, за стеной, типа, за стеной пиздили-то родители, маму били, и вот просто какой-то какая-то хуйня начинается. Она такая, типа, он такой... Что ты сделала? Она такая... Ну, она складывает джутсу вот это, и субтитрами говорится, что... И субтитрами говорится, ну, типа, ты должен отпустить свою боль. И как бы сцена просто возвращается, Кингпин просто стоит на колене и нихуя не понимает, что случилось его. И вот здесь просто супер охуенно. Монтажная склейка, его просто сажают в машину, его бандосы, и они уезжают.
Все, серьезно? Серьезно?
Серег, мне единственное, что поражает, что ты помнишь эту сцену.
Так я так охуел с этой сценой, что я такой прям нихуя. То есть они реально, они тоже не смогли придумать, типа, ну, почему, как они его, как они победят Кингпина, потому что, ну, у нас сорвиголова как бы тут рядом, нам нельзя как бы Кингпина побеждать. Но при этом, типа, ну, она же его должна как-то, ну, морально, наверное, победить. И ну, я не понял, что это дало прикосновение, но нихуя не дало, потому что, ну, как бы сорвиголова у нас сейчас снимается. И вот, ну, и в конце она такая, ну, типа... А не, финал это, ну, финал любого форсажа. Вот, как бы, то есть, ну, вот они сидят, пьют пиво, там, и все.
Короче, какая-то...
Пятикратно переваренный кал.
Да, 5 серий пятикратно
переваренный. Придятельно. Я переживаю до сих пор за сорвиголову, честно говоря, но то, что они начали пересъемки.
Да, не... Карен точно не убьют в третьей серии.
Absolutely not.
Да, точно не убьют. Там уже, прикинь, там уже сложили по какую-то картинку, плюс-минус, типа, люди из того, что происходит на съемках. То есть они Фоги и Карен вернули, типа, на три серии, говорят. А Меченый тоже вернулся на три серии. И там были съемки в церкви. Я такой, блять.
А ну, после блин, этого, типа... В церкви же они же уже, типа, делали реверанс в сторону вот этой...
Ну-ка, это же у Netflix было, у Disney не было, что-то, блядь, всё. Да, вот я даже не понял. Так что, да, короче, Ваня, ну, вот скажи что-нибудь про эхо ещё. Поебись.
Я не могу... Не, ну, как бы мне просто говорить нечего, потому что, ну, блин, ну, плохо просто.
Это реально очень плохой сериал.
Это реально очень плохо сделано, он неинтересный, он нескладный. Там, со слабыми актерскими работами совершенно.
Ну, ключевые фишки не отыгрывает никакие.
Ну, бы, типа, нахуя это смотреть? Я бы, если честно, не знаю. Я, если честно, больше не хочу смотреть сериалы Marvel. Вот такие вот.
Вот зачем его смотреть.
Нереально, типа, ну, вроде больше ничего не выходит в ближайшее время. Поэтому пока что спим. Ну, Дэдпул, как бы, это другое, вы не понимаете.
Не, ну, слушай, и через пару недель мы на Мадам Паутину, естественно, все... Я пойду на Мадам Паутину. Контент, контент.
Уже пару недель, серьезно, уже пару недель.
У нас в городе уже висят плакаты, что 17 февраля Мадам Паутина.
Ну, на 14 февраля премьера, как бы, в Америке.
Да, а в Сверхдержаве 17-го
будет. О, пойду.
Сверхдержава — это Екатеринбург, имеется в виду, естественно, как бы.
Конкретно.
Да, Супер Пауэр, инсайт... Это адрес Суперпауэру. Да, у нас типа 17 февраля. Я пойду, ну это такой контент там намечается. Я вот прям поем.
Лучший фильм, да. Лучший фильм. Фильм года сразу.
По версии кого, блядь.
Расскажи про фильм года, Вань, который реально фильм года. У меня тут друзья ходили и сказали, что действительно стоит смотреть.
Ну, во-первых, это пока не фильм года, потому что январь как-никак.
Фильм зимы.
Ну, как минимум. Как минимум фильм месяца, так скажем.
Слушай, у нас месяц за год считается нормально.
«Мастер и Маргарита» Михаила Лакшина. Совершенно чудеснейшая картина. Я давайте сразу скажу, что смотреть такое стоит. Любите вы книгу, не любите книгу. В принципе, это очень классное кино само по себе. Вот смотреть, так что надо в кинотеатре желательно, потому что там максимально все красиво сделано. Бегите, посмотрите. Ну, он еще будет там долго идти, поэтому, в принципе, стоит сходить. По фактам, что вообще происходит? Экранизации все «Мастера и Маргариты», которые были раньше, там, постановки в театрах, которые были, они всегда, ну, были, типа... Там много всяких моментов острых, да, которые как бы ты никогда не можешь склеить вот сценически. Потому что текст литературный, это текст Булгакова. Он Булгаков пропитан, вот каждая страница, каждая строка, каждое слово. И, соответственно, ты вот, пытаясь, не пытаясь вывернуть это наизнанку, пытаясь это все засунуть в какое-то действие там, на 3-4 часа, получается, ну, мягко скажем, так себе. Да, там то, значит, в принципе, там еще у фильмов «Трагическая судьба», там всегда кто-то помирал из актеров или группы съемочной. Вот. Ну, то есть, и фильм «Лакшина» тоже трагическая ситуация. Там как бы отстранили. То ли отстранили, то ли не отстранили режиссера самого на самом конце после съемок. Понятно, трагическая судьба у коммерческой части фильма, потому что это максимально международный фильм. То есть там, я думаю, они планировали пойти на Netflix, пройти на другие рынки. Причем прям полноценным
я
прокатом.
Я даже легко могу представить реально, что типа его могли
на... И это было запланировано, потому что там и как бы и актеры иностранные есть, Август Диль, например, и там еще один датчанин. Иностранный композитор, у которого музыка, блин, как в «Гарри Поттере». Вот первых три фильма, вот там музыка примерно такая же. То есть там есть сцена, вот есть
Дэнни
сцена...
Эльфман? Или кто там, блин, «Гарри Поттер»?
Там этот, господи. Нет, там не Дэнни Эльфман, там это Уильямс.
А Джон Уильямс, господи.
Вот, ну, то есть там есть такие... Там есть вот... Нет, ну он не «Мастер и Маргарита», но вайбы там похожи есть. То есть там сцена в театре, где начинают баловаться там Воланд и его свита, Коровина, Зазелла. Там вот сцена, как в третьей части «Гарри Поттера», где они с Богуртом, где они Богурт открывают в первый раз. Ага. Такая, такая шуточная веселая музыка, она прям почти идентична. То есть вот это вот, ну то есть, скорее всего, был бы успех международный, как бы и фильм, и книгу, потому что любят на Западе. И как бы тема понятная, общая, так или иначе. Ну вот, что есть, что есть.
Но есть нюансы.
Ну и текущее там гонение на режиссера и сценариста, это как бы тоже показатель. Продюсеры отрекаются от них, но как бы здесь уже как бы что комментировать, ну люди... Люди разные бывают, как бы ситуация хуёвая.
Резюмировал.
Как отрезало.
Все по фактам, как я не прав.
Да, что?
Значит, сам фильм максимально красивый, он не по книге, прям абсолютно, он не слово в слово, они берут основные сцены, и их переплетают основные сцены из книги, да, которые все запоминающиеся, там Аннушка масло пролила, бал Воланда, там
квартирный господи, вопрос,
полет
квартирный
на,
вопрос
на метле по Москве,
полет на метле, да, как бы там Юлия Снегири минут 40 голая ходит,
40 минут смотрим.
Так,
и как бы и как бы у нее такая форма, что
так, Мастер и Маргарита смотреть.
Как бы только респект и уважение Юлии Снегирь. И значит, ну, в общем, разделили они также на несколько частей. Там есть часть вот эта волшебная, магическая, где отстроен... и там здесь место действия происходит в отстроенном Советском Союзе и Москве, отстроенной Москве. Если бы вот проекты, грант-проекты их социальности их архитекторов, они были бы реализованы.
То есть, в Atomic Heart?
Там есть... Там, ну почти, да. Да-да-да. Там есть Дом Союзов, значит, с Лениным, вот, который огромнейшее место.
Охуенно.
Храм Христа Спасителя.
То есть это такая типа фэнтези-версия Москвы, если бы, да...
Ну не фэнтези, это вот советская
коми-версия Москвы. Москва глазами Первого канала.
Там, скорее, Москва глазами КПРФ, если бы она была бы отстроена так, как и... Если бы к власти пришли не те люди, которые могли бы завершить начатый великим вождем народа.
Грудинин.
Ну, почти, да. Совхоз имени Ленина. Клубнику продавали, блядь, и отстроили.
Сука.
Вот, ну то есть Москва при этом тоже именно 40-х годов в фильме. Есть Москва, которая строится, то есть Москва 30-х, конца 20-х, начала 30-х годов, где она такая довольно грязная, где сносят старые такие деревянные постройки, старые здания и строят как раз-таки вот то, что мы сейчас привыкли увидеть в центре. Это вот сталинский ампир, вот эта вся вот эта вот возвышенность, ну, такая крупные какие-то мегапроекты, которые как раз вот начинали тогда зарождаться. И... третья часть, как ни странно, третья часть как раз такая а-ля история о... Когда как раз вот со второй связана, вот с реальной Москвой, история самого создания Мастера Маргарита. И по сути...
А оно мета, что ли, такое получается?
Это не мета даже, это по сути фильм о том, что хотел сказать автор.
Охуенно, то есть...
Сколько
оргазмов учительниц литературы, блядь, было в кинотеатре?
Ну там как бы, слушай, там такая антисоветчина, причем довольно лютая. Как бы на бале Воланда там не только всякие демоны и вампиры появляются, но еще и люди, которые очень напоминают...
Человек похожий, да, как говорят журналисты?
Похожий, да. Не на главного, да, но на его друзей, так скажем.
Замечательно.
То есть это, ну, по сути, сама книжка была антисоветская, да, и почему она была запрещена долгие годы. Там религиозный текст, с одной стороны, но религии как раз в фильме не прослеживается, но в меньшей степени.
А
но
как вот там, кстати,
антисоветская направленность...
Линия с раз... Понтием Пилатом-то есть?
Да, Ешуа-то там что?
Да, он там тоже появляется, но как бы он опять-таки встроен для того, чтобы объяснить, то есть там не весь громадный, нет этих громадных частей, как вот в книге самой, на такие некие вставки, которые также интересно обыгрываются разными способами, которые как раз вот эту всю задумку книжки и рассказывают. Плюс, это часть, где часть вот, в реальной Москве, которая происходит, там место действия не по книге, там просто история о том, как мастер, некий писатель, влюбляется в девушку Маргариту. И это как раз, и там какие взаимоотношения с ним происходят. И это как раз уже такая вторая часть мета-истории, где рассказывается, ну, не буквально, но аллегорично, о том, как Булгаков писал мастера Маргариту. То есть это, по сути, такой гайд для школьников идеальный. Не хочешь читать 500 страниц, посмотри фильм трехчасовой, поймешь, будешь умным на классе, там пятерку получишь свою. Как бы там все, ну, типа, все максимально там подробно разложено, как его там практически сюда судьба складывалась, что про это думала его там третья жена, получается. да, третья, когда он писал роман. Вот. И вот на этом всем строится. Вот, и есть третья часть параллельная, по сути, место действия книги в воображаемой Москве. Там появляется Воланд в лице вообще чудеснейшего Августа Диля, это который играл одного из немцев.
Который Ауфидерзейн с фашистским яйцом.
Да, бесславных ублюдков Тарантино. Совершенно чудеснейший актер, он максимально харизматичный. Там, правда, не очень понятный момент с озвучкой, как его озвучивали, потому что. То есть он говорит на немецком. А его потом где-то озвучка идет поверх речи, да, как фильм, знаете, нулевых или 90-х.
Думаю, меня всегда там. Это бесило, даже когда языка не знал.
А где-то прям озвучка идет полноценная, то есть полноценная речь полностью на русском. И тут непонятно, вроде как говорят, что озвучил он сам на русском языке. Но какое-то ощущение, что там какая-то русская речь присутствует, mm-hmm. какой-то русский актер озвучания там был. Mm-hmm. Вот. Там очень классные Азазел, Коровин и Кот-бегемот, который озвучивает Юра Борисов. Это, конечно, да. Там голос почти его не слышно, но когда он появляется, такой, блядь, знакомое что-то вот чувствуется.
Кинопоиск же выкладывал целый видос, вот как он его озвучивал.
Вот, Коровин тоже классный, которого играет Колокольников. И девушку, которую я забыл, которая тоже в свите Воланда.
Гела?
Забыл, как зовут. Гела, да. Тоже там очень-очень классная, очень харизматичная актриса, напоминающая вот такую приму 20-30-х годов или немецкого авангарда, немецкого экспрессионизма. Вот такая же, по сути, как вот натура. Прям очень классная, очень харизматичная. Ну и главный герой Цыганов и Снегирь. Тоже там совершенно сногсшибательный. Цыганов в меньшей степени такой довольно стандартная роль у него. Типа ничего такого вау. А Снегирь максимально драматичная. Там все, что могла показать, показала. И в Маргариту очень хорошо отыграла.
Я так понял, да? То есть там есть сюжетная линия и книги, и есть какая-то сюжетная линия. То есть такой, типа, несколько слоев, да? Здесь и частичная экранизация книги, плюс еще частичная экранизация жизни Булгакова.
Булгакова.
И еще частичная экранизация чего? Вот чего, третья часть.
Ну, не экранизация, что-то. по сути, первая часть, да, экранизация там жизни Булгакова. Ну, не экранизация, да, не буквально, да, там, не слово в слово, но именно показ жизни Булгакова, как он писал эту книгу. И вторая часть экранизация самого романа, да, частей из романа. Там с любовной линией, там, со всеми мистическими приблудами, которые есть. И как раз включение туда, по сути, смысла романа, типа, что хотел сказать автор.
Класс.
Все актеры потрясающие, там много харизматичных персонажей на второстепенных ролях. Единственное, там появляется Марат Башаров. Вот, как бы.
На бале
как бы мы Марата Башарова. Нет, он одного играет и одного из героев.
Странно.
Обычно, то есть из. Хотя, в принципе, на бале Сатаны тоже появиться может. Там, правда, девушек много, да, женщин. Не дай бог начнет хуярить.
А чё, у меня вот главное просто у Булгакова Бастин Маргариту местами был прям истерически смешной. Там есть вот всё-таки такое?
Вот этого, кстати, мало. Вот да, это мало. Большая проблема в том, что он не настолько смешной, насколько мог бы быть. Опять-таки, да, он пошел больше в такую мелодраму, в драму, там, в историю, там, в фэнтези-часть, но вот, и, ну, просто, видимо, не смогли все совместить. Там есть попытки, там есть, например, сцена, где, простите, у меня проблема с фамилиями, где поэт, не помню, как зовут, безбедный или бездетный.
Берлиоз или кто?
Нет, что? Поэт, который, такой народный поэт. Который потом в психушке оказался.
А, я плохо помню его конкретно. Ну и чё?
Вот, где там есть сцена, где, например, такая довольно забавная, где он гонится за Воландом, типа видит его, uh-huh. вот демона. Но она, конечно, прикольная, да, но как будто она совершенно не к месту. Она есть, но как бы, а зачем? Вот. И сам фильм, он таком больше на серьезную тему пытается говорить. Там еще темы связаны там, с психиатрией, да, потому что как раз тут часть книги была, и в принципе такая довольно важная такая история. И поэтому, как бы, юмору уже места просто нет.
Блин, жалко.
Они там пытаются, то есть там есть такие некоторые эпизоды, но по сути это больше такое достаточно серьезная история. К сожалению. Хотя могли бы... Ну, опять-таки, блин, ты Булгакова не экранизируешь, ты как бы пытаясь, не пытаясь, все равно какие-то нюансы будут всплывать.
Там просто, да, там слишком, блин, комплексное такое произведение было в плане жанров, что... Ну, мне просто кажется... Мне вот просто нравилось, что «Мастер и Маргарита», я очень книгу люблю, то, что оно местами просто до усера смешное было.
Да,
настолько
да,
остроумное, да. Что просто ебать. И вот как бы предыдущий, который вот сериал-то был, где этот Басилашвили...
Да, Басилашвили.
Он был такой, он реально был разъёбный местами. А здесь, видимо, он немножко более серьезный, да, получается?
Да, он серьезный, но опять-таки, это видишь, это по сути произведение по мотивам, uh-huh. да, это не полнейшая недословная экранизация, поэтому здесь мы вот такой момент, в принципе, опустить можем, мне кажется. Потому что у него есть другие достоинства, например, ну та же самая картинка. Это прям, ну, то есть, эти все декорации, которые там, ну, не построены, а именно нарисованы, вот это весь Москва, которую мы потеряли. Вот, максимально все реалистично выглядит, максимально все красиво. Поэтому, как минимум, ну...
А, кстати, а кот там, он же CGI-ный, да, побольше?
Кот CGI-ный, да.
Че, как он, нормально?
Там есть кот реальный, типа, который как у Булгакова был, настоящий этот черный кот, а вот этот CGI-ный, да. Тоже, ну, типа, не мыльный. Все нормально. Там бюджет огроменный. Там они потратили 1,2 миллиарда рублей. Там из них 800 миллионов. Это тоже как раз почему это стало известно. Да, все разгоняют эту тему. Кто освоил деньги? Западные шпионы и агенты, и провокаторы. Значит, из них 800 миллионов невозвратный фонд кино выдал. Ну, и вот это, по сути, там, если переводить на курс доллара на 2020 год, там... Это получается почти 20 миллионов. В принципе-то неплохо для российского. Это
такое не дешевое кино.
Ну да, но они хотели окупиться международкой, но вот.
Даже не удивлен, что именно с «Мастером Маргаритой» возникла вот эта вся история. Ну, то есть, как бы, камон, а где еще?
Такое произведение, да, еще.
Да, это как это экранизация «Макбета» все время говорят, что они прокляты.
Я, кстати, в книжном магазине недавно был. Там подарок знакомому выбирал. И там такой прикол. Я зашел в секцию книг на иностранном языке, и я там нашел целую полку русской классики на английском языке. И там такие издания красивые. Ебать, там «Замятин» мы. Такая книга красивая, что вот у меня прям рука дернулась ее просто себе купить, чтобы она у меня была. И там «Мастер и Маргарита» тоже есть, но она не такая красивая. Вот, и если бы там была такая же красивая «Мастер и Маргарита», бля, буду, я бы ее купил, просто чтобы выебываться тем, что у меня есть «Мастер и Маргарита» на английском языке.
Единственный вопрос, зачем в русских магазинах книги на иностранном языке и по русской классике?
Мне кажется, это прикольно.
Подарок, я не знаю, кому-то.
Ну, типа, да, мне кажется, это прикол.
За границу, да, например.
Типа там Гоголь.
Да, в Екатеринбург. А, сейчас едешь, ага. Сейчас почему поедем.
В столицу державы, так скажем.
Да, да, да.
Ну, блин, я посмотрю.
Короче, поэтому смотреть надо обязательно. Ну, то есть, либо на стримингах, он скажет, там, продюсер, один из там сопроекторов, соавторов, это Кион. Они, видимо, на платформе МТС будет потом премьера именно цифровая. Может, где-то еще, скорее всего, потому что надо как-то бюджет, деньги получить обратно. Какой-то return of investment.
А он как собирает, кстати?
Собирает, ну, тяжело, там около... Ну, то есть они на первом месте, на первой неделе проката они собрали около 500 миллионов рублей. Угу. То есть пока что... Ну, то есть это
меньше
грома, например, на первой неделе. Но тут опять-таки вопрос в том, что возрастное ограничение, рейтинг 18+, это как бы дело-то...
Не всех бюджетников не можно знать, да, в случае да. чего.
И нет, ну, как бы, это тоже важная штука, пушкинской карты. Типа, это то, что работает, это то, что драйвит продажи в кинотеатрах на русские фильмы. А как бы 18+, соответственно, детям нельзя, пушкинской картой нельзя воспользоваться.
Слушай, ну, сарафанное радио хорошее у фильма. То есть я очень, прям, очень просто из каждого, по ощущению каждого утюга слышу, что вот все идите, смотрите, там какое-то невероятное вообще зрелище.
Ну, слушай, знаешь, что такое есть, но, опять-таки, вот, например, не было, ну, то есть, ну, вот, например, «Холоп 2» и «Бременский музыкант», которые собрали там по 3 или по 4 миллиарда уже рублей.
Ну, это массовый,
самый
кассовый
фильм.
Же, это же
массовый. И там тоже сарафан, детей, ну, как да. бы там тоже сарафан, а мы о нем, например, не слышали особо, вот.
Ну, тут, повторюсь, другая аудитория. То есть там прям такие семейные фильмы, по сути. Что «Бременские», что «Холоп». То есть «Холоп» ты, это, холоп, на «Холоп» ты идешь вот там 1 января смотреть в кино, что там идет. Там идет «Холоп» и «Бременский музыкант». И ты, конечно же, отправляешься наслаждаться.
Ну, справедливо.
Домой.
Ну, кстати, я смотрел «Холопа». Давайте минуту «Холопу 2» уделим.
Давай. Опять нас выпишут из гиков. Ну зачем ты?
Да уже понятно, там уже все с нами понятно. Да, короче, «Холоп 2» хуже первой части. Ну, то есть совершенно не смешно. Масштабно, красиво, да. Там они арендовали дворец огромный там в Петербурге, под Петербургом, чтобы, значит, снять историческую часть. Но там батальные сцены с Наполеоном, блядь, конечно, красиво, но максимально плохо. Типа, вообще не смешно. Вот. На этом заканчиваем обзор «Холопа 2».
Я потом такой же обзор на «Бременских музыкантов» выкачу, когда они в цифры появятся.
Вот, ну, по сути, короче, «Мастера» смотреть надо, и «Маргариту» тоже надо смотреть. Юлия Снегирь, шикарнейшая совершенно, как бы, я вам уже козырь дал.
Да,
Кстати, это самое, по поводу Юлии Снегирь, раз уж заговорили, она же вот в сериале, который я смотрел, снималась. Могу про него тогда и про
Юлию Снегирь. Ну, ты подвел, давай, давай.
Ну, так там. Давай. А там еще Кион тоже, поэтому тут вообще как бы тут просто сама...
Ну, это не реклама, не реклама. Кион мне тоже не очень нравится.
Купите рекламу.
Ну, Юлия Снегирь снималась в одной из ролей в сериале «Кеша должен умереть». Я, кстати, выяснил, что, оказывается, сериал вот в новогодние типа каникулы, как раз он примерно вышел, что он один из самых рейтинговых был. Я думаю, что это такое?
Надо... То есть это свежачок, да, такой?
То есть да, прям он свежий, там немного серий, по-моему, штук 7. И про что эта история? Вот, Сереж, это типа вообще такая московская история, сейчас тебе очень понравится. Я сделаю
сейчас,
ну, типа, о чем сериал? Ты такой, блин, ну, то есть, типа,
что. Для замкадыша, объяснишь.
Для замкадыша, да. Ну, типа, история про богатого архитектора, успешного, которого играет Константин Богомолов, который, значит, живет в Москве. У него есть сейчас жена и маленький ребенок. Еще у него есть бывшая жена и сын постарше. А еще у него есть. На работе, значит, его напарница, ну, в архитектурном бюро. Он с ними со всеми спит. И, типа, никому не говорит об этом.
Ну, типичный скрипоносный мужчина.
Типичный скрипоносный мужчина с внешностью Константина Богомолова. Ну, то есть, как бы, интересно. Вот. А потом у него появляется, значит, четвертая, самая молодая из всех. Это 19-летняя спортсменка из Казани, которую привозят в Москву. Соответственно, завязка в том, что, значит, все женщины друг о друге узнают. Ну, то есть они так знали, они типа так общались, но они все узнают, что он с ними со всеми до сих пор спит и как бы держит вот эти вот странные отношения. И, собственно, название сериала, что они приходят к тому, что типа Кеша должен умереть, чтобы разорвать этот порочный круг. Вот.
Знаешь, я слышал такую историю по радио давно, что там, знаешь, типа три девушки узнали о том, что им изменяет один и тот же парень. Вот, и они... как договорились, типа, ну, договорились на вечер, ну, типа, когда одна договорилась с ним на вечер, они потом все пришли, отомстили ему и приклеили хуи к пузу. Вот, на клей момент.
Вау.
Интересные факты.
Нет, я надеюсь, ну, типа, нет, это интересно, конечно, но, слава богу, в сериале все чуть-чуть поинтереснее сделали они. Вот. Я не буду спойлерить, конечно, но для меня, как бы, вот он раскрывался постепенно. То есть вот с каждой серией ты... Там проблема первой серии, что, типа, очень долгая экспозиция. То есть тебе рассказывают вот эту всю вот их жизнь, как она устроена, какой этот Кеша, типа, какие у него отношения с этими со всеми женами. Снегирь играет вот его нынешнюю жену, которая такая, она вся за здоровый образ жизни, она готовит там какую-то кашу на овсяном молоке. Значит, вот это все у нее все четко выверено, такая хозяюшка-хозяюшка, но очень такая немножко глупенькая и занудненькая. Снегирь вообще потрясающая вот в этом амплуа. И в какой-то момент, значит, приезжает друг Кеши, которого играет Игорь Верник. И там есть классная шутка про то, что типа, ну, он умирает в первой же серии просто от инфаркта, там, не знаю. Вот. И он умирает, и, значит, шутка про то, что, типа, да, он был молодой, там, типа, 40 с чем-то лет, зубы, как у Верника. Хорошо. Вот. И как бы с этого момента у Кеши, видимо, ну, немножечко едет крышак, и он привозит вот эту свою девушку, с которой мимолетно познакомился в Казани, приводит в Москву. И, типа, знакомит всех своих бывших, говорит, вот теперь Алла будет с нами жить. И вот первая серия, вот это вот погружение вот в эту очень токсичную вот эту атмосферу, мне первая серия у меня вызвала интерес и отторжение. То есть я думаю, как так можно жить? Ну, типа, как это? Вот это же ужасно. Но при этом там такой сценарий, и они все так, блин, хорошо играют, что ты смотришь на это и думаешь, ну, наверняка так и есть. Ну, типа, кто-то так живет. Вот в этом, вот в этом круговороте, когда вот в созависимых отношениях, когда вы друг с другом, типа, взаимодействуете каждый день, и вот это вот, типа, вот Кеша, который всех так, там, этой говорит в глаза, что, типа, люблю тебя, этот второй говорит в глаза, что люблю. И непонятно, какой он абсолютно. То есть вот до последнего, там, до последних серий у меня было несколько вариантов, типа, что с Кешей происходит. То есть, типа, он просто, ну, там, у него кризис на фоне смерти друга, да, у него, значит, ну, просто, ну, сумасшедший, да, или там, третий, ну, просто мудак. То есть, типа, такие версии. А потом там, конечно, раскрывается на протяжении сериала, типа, что, как бы, почему он поступает так, как поступает. Вот. И, конечно, ну, то есть, смотреть за тем, как они начинают, вот, как они готовятся к убийству, как они там придумывают план, эти три разных женщины. Одна домохозяйка за здоровый образ жизни отвечающая, вторая, значит, актриса, и третья такая бизнес-леди, самая из них такая. Ее играет Александра Ребенок, она, не знаю, как правильно ударение. Вот.
Ребенок, скорее всего.
Ребенок, наверное, да. Вот, ну, просто так, вот самый, наверное, самый классный из них всех персонаж, в плане того, что она такая прям холодная стерва. Но видно, что просто, ну, типа, раненая женщина, которая вот с этим Кешей, блин, 12 лет уже или там больше возится. У нее нет детей, нет семьи. Она живет с мамой и с бабушкой. Ну, в центре Москвы, конечно, но, типа, все равно вот такой показатель. Вот. Мне сначала было сложно смотреть, потому что, типа, ну, такое прям, ты смотришь, и тебе прям противно от всей этой истории, от всей этой ситуации. А потом ты постепенно в это втягиваешь, такой, блин, как вот, что, как, почему все так устроено, как они из этого вырулят? Просто какой из этого выход? И абсолютно...
Как слово пацана получается?
Ну, получается, что так, Вань. Ну, как бы, наверное, когда ты смотришь интересное произведение, получается, что это слово пацана, да?
Выходит, вот это анализ теперь... мастера и Маргариты надо было вот так вот делать.
Да, нынче такие критерии только, получается слово пацана. Там очень крутой сценарий. Ну, то есть такой, знаешь, прям идеология, такие театральные, многослойные. То есть когда там даже когда они о бытовых вещах говорят, вот интересно за всеми этими ссорами наблюдать, за всеми этими там... какими-то там, типа, под стёбами. Все время какой-то подтекст есть в этих фразах, да, в том, как они говорят и так далее. В общем, стоит того, чтобы потратить время, стоит посмотреть все эти, там, сколько, 7 серий, насладиться действительно реально крутой режиссерской и сценарной работой. Мне даже Богомолов тут как-то понравился, при том, что, ну, сначала я... Типа, ты смотришь на это, типа, ну, ребят, ну, камон.
У меня какое-то ощущение к Богомолову и его работам, оно очень такое. Типа, я ничего не смотрел, я много чего слышал, такие восторженные возгласы такой тусовочки. Типа, не, вот, не тусовочки, там, определённо какой-то другой, а именно вот такой московской тусовочки. И у меня от этого прям херово. Я, ну, то есть, потому что они также хвалят там Александра Цыпкина или Андрея Цыпкина. Вот этого писателя.
Я понял, да.
Такого смешного, якобы. Вот. И как бы ты такой, блин, ну, вот если это им нравится, и это им нравится, оно, в принципе, похоже там, это вот про историю, значит, жителей Садового кольца. Как бы, там проблемы решают, плачут на Патриках, и, значит, потом заедают это все дорогими блюдами, не
там,
знаю.
Там,
ты такой смотришь, да. И так, блядь, ну, ну неинтересно. Ну,
вот там очень-очень хороший есть персонаж, мама Кеши. А вот типичная вот эта московская интеллигенция, которая, значит, объясняет Алле, в чем прелесть Бунина, условно. И вот, то есть там показано вот это вот ее такой снобизм, ненастоящность, вот это вот, что она вот, не, ну, женщина, которая вроде как носится со своим сыном уже там 40-летним, но вот по-настоящему это не любовь какая-то, это какая-то вот что-то странное, это вот эта вот, это московская снобистская интеллигенция, которая... в которой есть прислуга, которая ей все готовит, но при этом она сама там раздает какие-то рецепты и так далее. Короче, это обсмеивается, и обсмеивается прям очень хорошо. Я вот рекомендую посмотреть, потратить время, потому что, ну, я после этого, мне хотелось обсудить. Вот, знаешь, когда вот хороший критерий, когда тебе хочется обсудить, ты такой, типа, ну, значит...
Есть такой сериал один. Слово пацана называется.
Я уже про него забыл, слушай, январь длится так долго, что... Вот. Собственно, да. Рекомендую вам посмотреть. Можем еще, значит, напоследок тоже судьбу сложного мальчика.
Нет, надо по-другому, надо говорить про сладкую жизнь.
А,
сладкая жизнь только в Садовом кольце, но еще и в волшебном мире, в волшебном там Париже, или где он там был, фильма «Вонка». Про кого?
Жопка, наконец-то.
Правильно, про Вилли Жопку.
Наконец-то жопка вышла.
И в цифре, и ее можно было посмотреть перед новогодними праздниками в кинотеатрах в России, потому что вот как раз 1 января, вот, и, видимо, до там, середины февраля такого ничего не будет, все пиратские премьеры, ну, кроме Екатеринбурга.
Да, ну, да, я вот только хотел сказать, что про ваш все, блядь, у нас есть, да. Не надо тут это.
Ну, в принципе, там из-за ограничений прокатчиков, чтобы мы как бы не мешаем вашим подпольным прокатам, да, перед сеансовым обслуживанием, кроме премьеры глобальной, которая у нас выходит, да, там «Мастер и Маргарита», «Холоп», тогда не показывайте свое вот, иностранное кино, только российское. Вот, и, значит, «Вонку» я удалось посмотреть еще в декабре, получается. Мне совершенно понравилось, как бы чудеснейший фильм от автора Паддингтона. А автор Паддингтона тоже, ну, то есть... Это максимально великий фильм, особенно вторая часть. И как бы если ты снимаешь... Ну, то есть этот автор, он не режиссер, я не помню, как его зовут, но он не может сделать хуйню. Он делает, блядь, как Паддингтон, только про Вилли Вонку.
Только с Тимоти Шаломе вместо Медвежонка.
И с Тимоти Шаломе, да.
Это предыстория, да?
Там даже часть актеров из Паддингтона, она попала... Ну, то есть даже часть актеров, они просто переходят из фильма в фильм. И совершенно чудесно. Мне прям безумно понравилось.
Это предыстория Вилли Вонки, да, типа, я так понимаю?
Да, это предыстория Вилли Вонки, да. Про то, как он вот он только что закончил путешествовать по миру, получается, собирал рецепты и все такое. И вот он прибывает в большой город, где шоколадный картель из трех производителей держит весь город. Они подкупают полицию с шоколадом.
Ротфронтий, да, Красный, да. Октябрь и Бабайский.
Вот, и типа, а у них шоколад, они его смешивают с водой, чтобы собрать огромные запасы шоколада под городом. И вот Вилли Вонка юный приезжает, чтобы начать продавать шоколад, исполнить свою мечту. Типа, стать вот, шоколадным, не знаю, магнатом.
Шоколадным бароном.
Ну, кино вот абсолютно волшебное, блин, так, мне так понравилось. Мне единственное, что не понравилось, песни говно.
У него открывается шоколадный третий глаз.
Да. Мне, кстати, мне реально, Вань, мне вот песни вообще не понравились. Это единственное, что мне вот в фильме не понравилось, песни отстойные все.
А ты смотрел где, в цифре?
Да я в оригинале дома смотрел.
Блин. А, в оригинале, а я смотрел это еще в озвучке.
У меня причем первый...
Великорусско-казахской, да.
Я включил...
Там у меня было еще более сладко.
Да, я включил, я только услышал, и мне еще сведение звука не понравилось. Ой, блядь, нет. Сразу на английский перерубил. Ну, Шаломе, он же в первую очередь театрально-драматический актер, и кино, оно очень пытается местами быть похоже на театральную постановку, поэтому он тут настолько органичен, вообще настолько, насколько это возможно, он прям вот, он полностью в своей тарелке, и это такое, это очень доброе кино про стремление к мечте, про дружбу, там, про любовь, ну, и любовь именно имеется в виду, что любовь к ближнему, вот так вот, наверное, скорее. И, ну, я постоянно держал в голове то, что он детей в шоколаде-то пить будет. Я как бы смотрю фильм, он такой, следуй за мечтой, а потом, блядь, он девочку в чернику превратит. Я вот реально постоянно это держал в голове, что скинет ребенка в мусорку, там будет печь. Причем это больше к Вилли Вонка, не которого играл Джонни Депп, а который в старом фильме. Вот я забываю все время, как звали актера. То есть,
но...
Да, то есть это, если условно называть это предысторией какого-то из кинотеатральных в Вилли, то это именно к тому больше. Джонни Депп — это... Там абсолютно другой энергетики и другая режиссура была, и я не могу представить, чтобы типа Тимоти Шаломе превратился вот в этого Вилли Вонка, вот в того могу, как бы, вполне. Вот, кино местами очень смешное, я блин, разъебывался в голос, там это... Как ее?
Там чудеснейшая Амелия,
да,
Оливия Колман.
Да, Колман просто золотая. Каргун.
Карагу старую, такую хитрую максимально женщину.
Да, там немножко дают такого Оливера Твиста, такой подсюжет, где, типа, это, хозяйка такой, типа, гостиница, наёбщица, и она заманивает себе людей, чтобы заставлять их потом у себя работать это, в прачечной. Вот, и там, собственно, Вонка находит свою банду вот этих друзей Оушена, с которыми он будет потом продавать шоколад. Ну, блин, это очень классное кино, вот, реально роскошно, но красивое, снятое, там очень прекрасные актеры. Я, кстати, Ваня, я в голос не разоржал, когда там это, вот эта вот девочка, которая, как ее на Н звали ее, как вот, сейчас я скажу.
Нудл,
да, там очень, там девочка Нудл, и...
На N,
да, да, и там, да, я так ржал, то есть она темнокожая, и там, короче, она показывает в одной сцене, типа, у меня вот есть кольцо, и на нем буква N, типа, она не знает своего имени, и она такая, на нем буква N, и такая, и такой, сука, вы же, блядь, знаете, вы же, вот, ну вы же понимаете, что вот интернет пошутит в эту секунду, то есть она, I don't know my name, и там просто N, и такой, Нигер.
Господи, боже.
Да, там потом сюжетный поворот появляется, там, где это все объясняется. А, еще
буква Z у нее.
Там еще Хью Грант, там такой Хью Грант, он Умпа-Лумпу играет.
Да, Умпа-Лумпа это шикарнейшее вообще.
Просто роскошный, он там такой обаятельный, такой смешной, то есть он играет очень серьезно вот этого, блядь, гномика, вот этого карлика. Блин, такой охеренный просто. Вонка реально шикарный абсолютно. Вот
ну это... и Камео, Роуэн, Аткинсон.
Да, Аткинсон просто... Я тоже в голос заржал, когда вот его показали. Короче, это действительно это идейный, во всех смыслах, идейный наследник Паддингтона. Это вот реально фильмы, которые вот ну, ты вот живешь, вот, так сказать, в 2024 году, у тебя уже 4 года охуенная жизнь, и вот, мне кажется, такими фильмами просто лечиться надо. Вот ты вот устраиваешь себе марафон доброты, ты смотришь подряд двух Паддингтонов, потом догоняешься Вонкой, и, в принципе, думаешь, что тостер в ванну кидать — это не главный выход в жизни, и кушаешь шоколадку.
Ну, то есть, в целом, это такая же история, как с Круэллой, да, когда ты, типа, думал, нафига этой истории предыстория, а потом выяснилось, что очень даже ничего.
Что кино прикольное.
Да, что
ну,
кино прикольное.
Да, но здесь даже прям,
да, получше,
мне кажется, даже более удачное.
Намного лучше. Там, говорю, мне единственное, только песни не понравились, там они не цепляющие, причем они прикольно поставлены, особенно песни, когда они торговали и через канализацию, типа, да, перебирались, да, да, по всему городу, они все прикольно поставлены, но единственная песня, которая цепляет, это песня из старого фильма, этот, которую Вилли Вонка пел в самом конце, когда он фабрику уже показывал. Mm. То есть этот песня из старого фильма. И как бы я такой, ну да, она прикольная, потому что я эту песню слушал, да, она из старого фильма. Вот. А так, ну, реально роскошно. Там очень много прикольных актеров, очень все обаятельное, очень все такое доброе и реально.
Это милое, да, милое, прекрасное, совершить. Ну,
вообще круто.
Комфортное кино, которое нужно смотреть, как раз когда тебе там плохие времена.
Шаломе, то есть вообще... как раз пора, да?
Не, вот я вообще реально просто горячо советую. С горячим шоколадом еще сядешь, типа, вообще охуенно, реально. Все так. Вообще роскошно.
Уговорили, ладно. Сейчас иду покупать лицензию.
А что, у нас все, да?
Да все?
Да, да, да.
Мы уже опять наговорили. Я понимаю, мы просто соскучились, но уже полтора часа. Просто...
Запиздить, что у нас в следующий раз? Я пройду Silent Hill, вот этот, который выпустили, который точно, скорее всего, не хуйня.
Ну, я думаю, темы найдем в любом случае. Да. А так нам пора кончать. С вами были, как всегда, Сергей Афонин.
Пока! Подписывайтесь.
Никита
нас.
Гмыза.
Пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. Вот это все.
И Иван Скородумов. Да, я тоже скажу, подписывайтесь на подкаст. Пожалуйста. На телеграм-канал. И на Бусти. И друзьям расскажите. Вот всем своим друзьям. Давайте рассылку в WhatsApp сделайте. Кто сделает рассылку, того мы помянем в следующем выпуске подкаста.
Кайф.
Вот.
И не забывайте скидывать Никите, где ему жить.
Да, и деньги.
Да, деньги вам накидайте. А там посмотрим, там разберемся. Что с ним можно сделать. Ну, до следующего раза. Все.
Все, всем пока.
Все Вонку смотреть.